Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 стиха. «Выслушайте другую притчу» – это слова Иисуса Христа. «Был некоторый хозяин дома, который посадил виноградник, обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели его на виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прошу извинить, кто регулярно слушает наши проповеди, они знают, что я обычно 1-2 стиха читаю, чтобы не задерживать внимание. Но я вынужден был прочитать, и вы поймете, почему все эти с 33 по 41 стихи. Тема сегодняшних наших размышлений условно называется «барьер». Но я еще в скобках отметил не только барьер, но и черта, можно сказать, граница. Что за барьер и что за граница, мы сейчас с вами будем определять. Ну вот прочитанное место Священного Писания, большинство из вас знают его и неплохо знают, оно вызывает немножко, с одной стороны, недоумение, а с другой – вопросы. Вы представляете, отдал виноград, по тем временам это было обычное явление. И то, что описано, это необычное явление. Одних посылает, вторых, третьих, сына. Почему? Разве одного раза было мало? Не выполняет требований призвать к ответу и все дела. Ну, а потом хозяин вообще делает непонятное, хозяин этого виноградника вообще делает непонятный шаг. Он с риском, со смертельно опасным риском посылает туда родного сына. Где границы милосердия этого хозяина виноградника? Где границы, которые эти люди постесняются перейти? Тема эта очень и очень, я бы сказал бы так, архисложная, но архиважная для нас с вами. Поэтому не сомневался, очень короткий промежуток, и пришел к выводу, что сегодня мы с вами начнем, и сегодня поговорим, как бы вступление сделаем в нашу тему. А в следующий раз, Бог даст живы, будем, поговорим о причинно-следственных событиях, нарушение этих барьеров и этих границ. Наша жизнь устроена так, и это закономерно. Все имеет свои границы. Наверное, вы знаете, да, и в физическом отношении, и в духовном отношении, да. Иногда родители или учителя, особенно в современной школе сегодня работать, да, это подвиг. Вот. Они говорят, мое терпение не безгранично. Ведите себя хорошо. Но я немножко по-другому говорю. Я говорю, кто хочет учиться, могут остаться, а кто не хочет учиться, вот Бог, вот порог. Но границы есть, и пределы есть. Особенно не физической, не физиологической даже жизни, а в жизни духовной, я бы сказал, духовно-душевной части нашей жизни и жизни, окружающей нас во всем ее многообразии. Везде есть границы. Как мы соблюдаем эти границы? Как мы следуем, заранее зная этим границам, заранее зная, что эти границы есть, где они начинаются, где они кончаются, и что из этого в конечном итоге, как плоды, мы пожинаем, нарушая эти границы. Был такой русский, это только специалисты знают его, русский математик Алексей Саватеев, очень известный в математических кругах. Еще он был не менее известен, он прекрасные лекции читал по математике, причем очень сложные вещи объяснял на простых примерах. В одном из своих интервью он заверил, что бессмысленно, он был глубоко верующим человеком, заранее хочу сказать, бессмысленно полагать, что Господь вмешивается во все тонкости, во все детали нашей жизни. Я счастлив, если это так. Но некоторым это не нравится. И вот он говорит, что Бог оставил людям определенные законы, которые мы можем использовать даже не только в морально-нравственных, в духовных вещах, в духовном мире, но и использовать и в науке. Наука изучает эти законы, исследуя, что именно Бог представил через эти законы для использования нами. Однако, как заверил Саватеев в своем интервью, в своей речи, любой уважающий себя человек, живущий на земле, понимает, что в каждой области знаний существуют границы, пересекать которые нельзя. Я бы даже сказал, нельзя потому, что это смертельно опасно как для отдельно взятого человека, так и для всего сообщества детей Божьих. Это черта, которую установил Бог в виде своих законов. Эти барьеры, которые Он дал нам в отношениях между Богом и человеком, в отношениях и взаимоотношениях людей между собой, имеют определенные границы, за пределами которых все события, отношения, взаимоотношения переходят из нормальных в ненормальные. Перепрыгнуть через барьер можно. Один раз. Но два раза. Ведь мы читаем о том, что Бог посылает к этим, впрочем-то говоря, преступникам. Не один, не два раза. И в конце посылает сына своего. Он, посмотрите, какую фразу говорит. Может быть, он надеется, может, у них остатки совести остались. Может, они постесняются сына моего и все-таки отдадут то, что они должны отдать. А что говорят эти одержимые люди? Они говорят, да убьем его, и виноградник будет наш. Они ненормальные? Возможно. Но ненормальные с позиции нормальных нравственно-моральных норм поведения. Вы понимаете, есть определенная шкала ценностей. Мне в свое время довелось познакомиться с Вячеславом Полуниным, и мне очень нравится его это интермедиа. Наверное, большинство из вас видели, да, с телефоном. Это зя, это не зя. Понимаете? И вот где нельзя, люди говорят, а почему нельзя? А я буду делать. Вы понимаете, вот я из личного опыта своего скажу вам. Я не знаю, может, я тоже ненормальный. Мне, я не помню сейчас, где-то в пределах 5 лет было, да? Кто жил в советские времена, те помнят, да? 2 самых супербольшие проблемы были для семей, которые жили в те годы. Первое – это стать на учет на получение телефона и ждать годами, когда же тебе этот телефон поставят. И второе – определить дошколенка своего, ребенка дошкольного возраста, в детский сад или в ясли. Люди годами стояли. Я знаю людей, которые встали на учет детский сад, ясли, да, а уже ребенок в школу пошел, а их очередь не дошла еще до этого, чтобы их ребенок перед школой пошел. Но ясли и детский сад очень важен для развития ребенка, потому что он социализируется, он привыкает к общению, и тогда в детских садах и в яслях действительно занимались дошкольным образованием. Ну, тоже не секрет, все это знают, да, чтобы решить эти проблемы, и взятки были, и все что угодно, да. А когда касался вопрос, если и детского сада, обычно это были подарки. И вот меня устроили в этот детский сад накануне 8 марта. Я не помню, где-то конец февраля был, начало марта. И вот 8 марта, обычно детей же доводят, да, я не помню, по-моему, мама со мной пошла. Довела меня до детского сада, вытащила из сумки, дала мне эту коробку, а тогда ценнейший подарок это был. А в коробке были духи «Красная Москва». Это была вообще мечта поэта. «Шанель номер 5 или 6» там отдыхала по сравнению с этим. И сказала, вот пойдешь в кабинет директора и отдашь ей лично из рук в руки. Казалось бы, да, примитивный пример. И я увидел, что там, оказывается, перед кабинетом директора уже стоит очередь из детей. Несколько человек стоят, чтобы войти и отдать то, что им передали родители для директрисы. Меня толкают. Я стою и не могу себя пересилить, войти и отдать. Я не знаю, ну, представляете, что такое 5-летний ребенок, да? Я не понимал ничего того, что сейчас понимаю. Но мне было стыдно, что эта директриса, она меня в шею выгонит из своего кабинета и сказала, что ты делаешь, ты оскорбляешь меня этим своим подарком. Нянечки увидели меня, что я стою, дети меня отталкивают, идут туда, отдают, и такие веселые выпархивают обратно, идут в свою группу, а я стою полными глазами, но не плачу. Это я помню хорошо, но ком в горле стоит, и не могу себя пересилить, чтобы отнести, отдать этот подарок. И они меня взяли вот так, 2 няньки, там нянечки тогда назывались они, справа и слева, отвели, втолкнули в этот кабинет, но там меня ожидал еще больший шок. Директриса с радостью. Она встала из-за стола, подошла ко мне, взяла мою коробку, села, а нянечки меня вывели обратно. Вы понимаете как? Я не знаю. Мне вот сейчас говорят, правильно ли нас, меня воспитывали или неправильно воспитывали, да? Но это чувство стыда я познал тогда. В экономической литературе за последние, наверное, лет 20-30 только ленивый экономист не писал про проблемы коррупции. Диссертации защищены десятками, изучали и исследовали механизм этого явления. Но самое главное, каждый предлагал свой вариант, свою модель борьбы с коррупцией. То есть вы понимаете, о чем речь идет, да? Об этих границах морально-нравственных, которые нельзя перешагивать. Сейчас можно твердо сказать, что нет такой страны в мире, где бы коррупция не росла в геометрической прогрессии, и борьба с ней была бы эффективной. Нет такой страны. По существу никакая борьба с коррупцией не будет нужна, если люди не будут давать эти взятки, а другая сторона не будет брать эти взятки. Проблемы нет. У людей нет этого желания. Люди не хотят давать взятку, и люди не хотят брать взятки. Каждый исполняет свои обязанности на своем месте. И отсюда сразу два вывода. Вся эта система, вся эта проблема, да, барьеров, границ, черты, которых нельзя пересекать, они делятся на две проблемы, на два направления. Первые действия, которые имеют юридическую оценку, да, попадают под правонарушение, за это могут посадить в тюрьму. А вторая группа – это действия, которые не являются нарушением закона, но не менее опасны для общества, для его разрушения, для его разложения. Ну, такие вещи, как в 10 заповедях это все описано. А потом Христос говорит, да, наивысшая заповедь – возлюби. Нельзя красть, нельзя убивать. Нельзя насиловать. И этот перечень не десятками, а сотнями наименований преступлений. Тут все понятно, хотя тоже не до конца. Братья Вайнеры в своем знаменитом произведении «Эра милосердия» описали это все, что никакие силовые органы никогда не смогут остановить преступление. Преступление может остановить только милосердие. А вот такие деяния, как предательство, подлость, измена, эгоизм, эгоцентризм, тут намного больше позиций, чем в юридически наказываемых деяниях человека. На них нет законов мирских, на них законы только духовные. Но все, кто занимался этими вопросами, и психологи, и богословы, и философы, все говорят, что ущерба от этих нарушений морально-нравственных поведений или деяний намного страшнее и намного опаснее, чем правонарушение юридического закона. Вы понимаете, тут мы коснемся сейчас вопросов воспитания, в семье, в школе. Вы знаете, из программы вообще убрали понятие воспитания. Его просто нет. или полное общество невоспитанных, но мы сегодня не можем сказать, что наше общество полностью воспитанное, потому что мы видим, что морально-этические нормы и законы не работают. Но нельзя читать чужие письма, потому что нельзя читать никогда. Неужели это надо объяснять? Нельзя заглядывать в чужой кошелек, это не твое. Вы знаете, как только начинаешь, молодежь, я уже который раз повторяю, я всех вас очень люблю, но я всегда вас в качестве образцово-показательного примера современного поколения. Это во всем мире так. Они говорят, ну подумаешь, прочитал чужое письмо, кому навредил? А себе навредил. У кого что? Украл или разрушил, а у себя внутри ты разрушил нечто. Это все проблемы воспитания, но они переходят в сферу соблюдения вот этих законов нравственных. И говорить о том, что подумаешь, прочитал, подумаешь, заглянул, да? А когда перед Богом окажутся, тоже будут говорить, Господи, да подумаешь, я убил там пару людей. Ну и что? Так, была объективная необходимость. Вы знаете, несколько лет назад, я не помню сейчас точно, по-моему, начал я это еще в советские годы, 80-е, а потом вот в 21 веке решил продолжить. Я студентам, понятно, что я связан с экономфаком, будущим нашим горе-экономистам, давал пример. Идете по улице. В советское время я говорил. И вдруг на дороге у вас под ногами красный, тогда назывался красный червонец. В советское время кто жил, те знают, да? 10-рублевая бумажка была такая, красненького цвета. Большие деньги были, я вам скажу. Во всяком случае, неделю на них можно было бы прожить. Ваши действия. Вот вы увидели, вот впереди вас на земле валяется 10-рублевая бумажка. Что будете делать? Вы знаете, если раньше 50 на 50, потом 60 на 40, потом 90, а сейчас 100%, все как один. Сейчас, правда, уже не говорю о 10-рублевой, я говорю 100-долларовая бумажка, чтобы как-то адекватная реакция была. Сейчас 100% все говорят «подыму». А дальше? А дальше бурная фантазия выдает энное количество вариантов, что они будут делать с этими деньгами. А один изуверский, я считаю, одержимый парнишка, он знает, что сказал? «Ну, пойду, конечно, подыму, все равно ж кто-нибудь должен поднять». Подыму и принесу в церковь, отдам подаяние. И смеется, что он такой умный, такой остроумный. Нужны вот эти вот краденные деньги. Они не понимают, что как только они дотронутся до этих денег, они совершают кражу. Это не их. Кто считает, что я не прав, пускай первый бросит меня камень. Неужели непонятно, что это чужое? Это не то, что брать, на него даже дотрагиваться нельзя, к моему величайшему сожалению. Даже среди верующих есть такие, которых, я называю, нет у них духовного ликбеза, ликвидации безграмотности, да, духовной. Они говорят, я подыму. А для чего? А может, это мне Бог послал? Я не знаю, надо ли комментировать такого рода бред, но это реальный ответ. Я сейчас не буду говорить такие простейшие истины, тривиальные, да, как говорят, как употребление алкоголя, наркотиков, сигарет, дурные привычки. Понимаете, всего придумали культурные названия. Ну, алкоголь там, это дурные привычки. Какие дурные привычки? Это преступление против Божьего творения. Неужели это непонятно? Однако к ним тянутся люди. И это овладевает ими так, что потом из цепких лап вот этих вредных, дурных привычек вырваться без Бога невозможно. Сейчас исследуют, проводятся колоссальные исследования. Доказывают медики, даже целое направление появилось в медицине. Вредные привычки, да? Но сюда относится не только вот употребление всяких этих алкоголей, наркотиков и курения. Сюда еще относится игромания, например. Это тоже психическое нарушение. Понимаете? И они считают, что, ну, подумаешь, перешагнул, подумаешь, один раз попробовал. Вот на этом я хочу зафиксировать наше с вами внимание. Вот это подумаешь, и это первый раз, это начало уничтожения человека самим собой. Нет иммунитета у людей против предательства. Нет иммунитета у людей против подлости. Нет иммунитета даже против уголовно наказуемых преступлений, таких как кража. Я говорю, странно. А он говорит, а другой мне говорит, студент говорит, да вы не обращайте внимания, он знаете, почему не украл? А потому что он вовремя увидел, что там камеры есть. А если бы камер не было? Не, конечно. Сразу же. То есть это обычное явление, надо брать. Используют это древнее еврейское слово, да, знаете, халява и нахалява. Но это знаете, откуда идет? Это в субботу евреям работать нельзя, шаббат, покой. А корову-то доить надо. Еврей что делал? Выводил корову за пределы своего и привязывал к забору и рядом клал кружку, и был написан «на халява». Хочешь молока, надои, пей, сегодня суббота. Я сам не могу доить. Пожалуйста, надои вот этого молока, одну кружку, две кружки, пей сколько хочешь. Но сегодня иммунитета нет против этого. Опять про себя. Мне приходится, ну что делать, приглашают там какие-то конференции, какие-то мероприятия, и всегда застолье. И ко мне подходят и говорят, а почему вы вот не вместе с нами там? Потому что я не пью. Остолбенело смотрят на меня, как это, не пьешь? И задают вопрос, я не знаю, вы сейчас засмеетесь или нет, убийственно смехотворный, говорит, совсем? А что, пить можно по чуть-чуть, не совсем, или совсем не пить, или не пить совсем, как? Я этого не понимаю, но они, наверное, понимают. Они вообще не понимают, как это на халяву не надо платить. Лежит выпивка, ее не пить. Как это может быть? И они ко мне все время пристают и говорят, хорошо, хорошо, все-таки ответь нам на вопрос, почему не пьете? Я говорю, потому что не хочу. Гениальному нашему писателю, к сожалению, не смогли его оценить его время, когда он жил. Это Булгаков. Эти его четыре произведения, они как раз по нашей теме с вами. Помните, Швондер и его команда пришли отнимать у него очередную комнату, да? И он говорит, нет, я наоборот еще одну комнату хочу. И видя, что за него заступились, тогда вот это вот с командой Швондера такая женщина, молодая девушка или там кто она, не знаю, одетая в мужскую одежду, говорит: «Ладно, с квартирой мы не смогли у вас отобрать, тогда купите у нас открытки, деньги от сбора пойдут к голодающим детям Германии». Он говорит: «Нет, не буду покупать». «А вы что, не любите детей?» Говорит: «Нет, люблю». «А почему?» «А не хочу». Если кто читал внимательно роман, тот знает. Может быть, в этом «хочу-не хочу» и кроется-то? Вот это переступить этот барьер или не переступить? Седьмая глава Римлянам. Апостол Павел, гениальный апостол был от Бога. Интересно, он всю седьмую главу посвятил нашей теме. В 15 главе посмотрите, что он пишет. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Здесь большая тайна, это нужно читать и перечитывать. Почему? Переступать переступаем, да, но переступаем не во благо, а во вред. И как бы обобщая все сказанное, хочу сегодня, я давно собирался это в проповеди упомянуть, эту историю. Она документально доказанная, сейчас поймете почему. Случился спор такой. Один профессор очень известного университета задал студентам вопрос: есть ли Бог, существует ли Бог? А потом спросил: а является ли Бог созданием всего сущего? Да? Один студент, храбрее всех, наверное, был, встал и сказал: да, является. Тогда профессор сказал: Бог создал все, тогда Он создал и зло. А раз это исходит от Бога, значит, Бог сам зло. Тут поднял руку второй студент и говорит: профессор, позвольте, я задам вам вопрос. Да, говорит, конечно. Холод существует. Профессор был удивлен, о чем они говорят, и тут вдруг о холоде спрашивают. Он говорит: конечно, что за вопрос? Конечно, существует. Вы ошибаетесь, профессор, сказал студент. Холода нет. Согласно законам физики, то, что мы считаем холодом, есть отсутствие тепла. Только объект, испускающий энергию, поддается изучению. Тепло есть то, что заставляет тело или материю испускать энергию. Но он объяснил, что на самом деле существует тепло, а холод – это отсутствие тепла. Затем студент пошел дальше. «Профессор, а тьма существует?» Профессор уже вообще смутился его таким напором и говорит: да, конечно, существует. И вы это сами знаете. Тогда студент огорошил: опять вы не правы, профессор. Тьмы нет. Тьмы нет в природе вообще. В действительности есть полное отсутствие света. Мы можем изучать свет, но тьму изучать мы не можем. Можем использовать призму, тогда это называлось призма, да, Ньютона. Вы знаете, закон дисперсии. Разлагался на радужные цвета, да? И измерить длину света, длину волны каждого из этого, из этого семи цветов этих. А тьму мы так изучить не можем. Тьма – это слово, которое лишь описывает состояние, когда нет света. Тогда он задал последний вопрос студенту, загнав профессора в угол. А скажите, пожалуйста, вы упомянули о зле. А зло существует, о котором вы говорили? Профессор совсем неуверенный теперь уже. Да, я же объяснил, это зло, это вы, молодой человек, внимательно меня слушали, оно вокруг, куда ни посмотри, люди проявляют жестокость друг к другу во множестве преступлений, так что зло есть. Студент возразил. Опять ошибаетесь, профессор, зла тоже нет. Точнее, оно не существует само по себе. Это лишь отсутствие Бога. Подобно тому, как тьма и холод есть отсутствие тепла и света, зло – это есть отсутствие Бога. Бог никогда не создавал зло. Зло – это результат того, что случается с человеком, в сердце которого нет Бога. Вы знаете, как звали этого студента? Открою большой секрет для вас. Это был Альберт Эйнштейн, будущее светило науки. Его даже дважды хотели на Нобелевскую премию выдвигать. Вот как раз эта преамбула, доказательство Эйнштейном существования Бога, лежит в основе того, о чем мы с вами рассуждаем. Вы понимаете? Все эти нарушения закона, морально-нравственных закона, это отсутствие Бога в душе человека. Отсутствие любви Бога в сердце человека. Вот это и есть барьер. Черта человека и его возможности перешагивания его личного барьера на пути совершения греха, потому что нет Бога. Помните у Достоевского, братья Карамазовых? Если Бога нет, то все можно. И закончить хочу словами из Евангелия от Иоанна. Я его практически через одну проповедь это место употребляю, использую, читаю. Христос меня иногда спрашивает, ты кто по национальности? Я говорю, я еврей. Я говорю, да ты что, ни по фамилии, ни почему ты не еврей. Откуда ты еврей? Это догадываетесь, кто спрашивает, да, меня? Это евреи спрашивают меня. Это мы евреи. Я говорю, ерунда, вы евреи по паспорту. И открываю им, читаю, написано, да, вы есть привитая лоза Аврааму. Если лоза Авраамова, то и привитая тоже Авраамова. Они говорят, нет, с вами трудно спорить. Я говорю, это с Библией трудно спорить. 15 глава, моя любимая, из Евангелия от Иоанна. Я есть им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. А кто читал это место, те знают, да, что написано. Без меня не можете делать ничего. Со мной возможно все. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами только подошли вот вплотную к этому пониманию, какие барьеры в нашей жизни стоят перед нами, которые и какие границы, черта. Американцы любят такую фразу, говорят, красная линия, красная черта, которые переступать нельзя. Это смертельно опасно для нас. И знаете, самое страшное, что это первый раз делать. А потом можно и второй, и третий. Дальше легче. Пусть сегодняшние наши с вами совместные рассуждения, которые мы продолжим, если Богу будет угодно, если живы будем, да, позволит нам с Божьей помощью задуматься, где и когда, какие барьеры мы переступали, какую черту мы перешагивали и какие от этого получили осложнения в нашей жизни. Помоги нам, Бог, и благослови нас, Господь, идя этим земным путем, помнить и знать, что без Бога мы ничего делать не можем. Аминь.